Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору. Сегодня мы беседуем в программе «Вопросы неофита» на Светлом радио с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в славном городе Хабаровске, со священником Андреем Долгополовым. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, Александр.
И я вас поздравляю. Вот буквально несколько дней назад я с радостью прочитал в вашем блоге о том, что ровно 9 лет назад, в этот светлый и радостный день, вы стали священником и уже 9 лет имеете возможность совершать божественную литургию. Больше этого мне ничего не нужно ни на земле, ни на небе, пишете вы. Слава тебе, Господи, слава тебе. Я вас поздравляю. А вы же помните, почему и когда вы решили стать священником, скажите, пожалуйста.
Да, конечно, это такое очень яркое воспоминание в моей жизни. Это произошло тогда, когда я стал регулярно ходить в храм, и практически так, на третьей исповеди меня взял в плен, можно так сказать. Ну, я улыбаюсь сейчас, это мой любимый священник, отец Дмитрий Винокуров, который был моим духовником вот эти первые годы воцерковления. Он был руководителем молодежного движения у нас в Хабаровской епархии. Он спросил, сколько мне лет, мне было 19, он говорит: «А ты почему на молодежку к нам не ходишь?» Вот, а я даже не знал ничего. В общем, он меня позвал на молодежку, и когда я шел туда, мне было, конечно, очень, как-то, знаете, грустно, потому что я представлял, ну, что за молодежь церковная, что это, наверное, все грустно, уныло. И каково было мое удивление, когда я пришел на собрание, увидел перед собой в крестилке Преображенского собора кафедрального нашего, там, около 60 молодых людей моего возраста, все такие, знаете, умные, образованные, красивые, очень интеллигентные. Мы читали Священное Писание, с батюшкой его разбирали. И вот как-то в тот момент это был очень сильный такой, знаете, поворот в моей жизни, когда я понял, что церковная жизнь, она не отнимает, а она тебя просто обогащает. Во всех смыслах она тебя обогащает. В первую очередь, конечно, духовно. Она дает тебе радость, дает тебе друзей, потому что я со многими людьми познакомился. И как-то отец Дмитрий мне практически сразу предложил пономарить. Вот, но я отказался. Он мне, кстати, потом всю жизнь запомнил, что я отказался, потому что я занимался спортом, учился в институте. На самом деле я боялся. Вот, но потом все-таки он настоял, я стал пономарить. И вот когда вошел в алтарь, я был поражен божественной литургией изнутри, из алтаря. И, конечно, вот священники... Четыре священника, которые вот, ну, именно, по сути, определили мой выбор. Это отец Олег Хуторской, отец Викентий Романюк, отец Георгий Сивков и вот отец Дмитрий Винокуров. Когда я видел, как они служат, когда я видел, как они исповедуют, когда я видел, как они постоянно с людьми. Вот, и самое главное, что я был поражен, что действительно... Господь дает им эти силы, потому что ничем иначе ты не можешь объяснить, как вот он стоит на исповеди 3 часа, вот. Потом заходит в алтарь, там, вынимая частицы, снова идет разговаривать с людьми и полон сил, там, да, там, едет дальше, там, что-то освещать. Я очень сильно укрепился в вере и понял, что, ну, точно Господь, только Бог дает такие силы человеку. И как-то буквально там за месяц моего алтарничества я понял, что я хочу вот быть таким же, как они. Вот я искренне говорю, это именно пример, добрый пример отцов таких, которые вот жили любовью, живут ею. Я им очень благодарен и вот всегда помню о них в своих молитвах. Поэтому очень важен пример, конечно, чтобы был перед глазами пример.
Все-таки я так и знал, дорогой отец Андрей, это было не ваше решение, это была воля Божья. И Господь послал вам... Во-первых, вот такого замечательного священника, который увидел в вас то, что в вас есть, взял вас за руку и привел вас в алтарь, может быть, даже против вашей воли в какой-то момент, и окружил вас людьми, которые вас восхитили, и, по сути, получается, у вас даже и выбора не было. Вы просто увидели то, что в вас есть, увидели то, что вас окружает, и поняли, что здесь ваше место. Ведь получается так.
Но у меня было не все так просто. То есть я захотел сразу буквально бросить институт. Я учился Дальневосточном университете путей сообщения на очень хорошей специальности на третьем курсе. И я сразу маме заявил: мамуль, я вот, ну, все, заканчиваю третий курс, бросаю, поступаю в семинарию нашу в Хабаровск. Она вся в слезах приехала в Хабаровск. Да, вот. Приехала сюда, встретилась с моим духовником, плакала, говорила: пожалуйста, пусть мой ребенок доучится. В общем, мне мой духовник сказал: давай, нужно вот за послушание родителям доучиться, а дальше уже... Вот. И я очень рад, что дал это обещание матери доучиться, потому что за 2 года вот как-то все, знаете, устоялось. Как-то вот решение пришло взвешенное. Я действительно закончил институт, после этого поступил в семинарию, вот, и как-то все спокойно было. Это тоже очень важно.
То есть все случилось в нужное время, без перегибов, перекосов и переломов. А скажите, пожалуйста, отец Андрей, священник – это все-таки профессия, это работа, или же неправильно называть… Вот вы в графе «профессия» пишете «священник Русской Православной Церкви», ну, формально. А по сути, это работа или это не работа?
Я думаю, что любой священник с самого начала всегда воспринимает это как служение. И вот дай Бог каждому из нас пронести вот это ощущение своего священства именно как служение. Если в какой-то момент ты начинаешь понимать, что это работа, мне кажется, что это страшно. Вот у меня этого нет, милостью Божией, и я, ну, просто даже ужасаюсь, если вдруг когда-нибудь для меня это станет работой, ни в коем случае. Служение. И, кстати, это касается не только священников, вообще любого человека. Если ты свою работу, свой труд именно воспринимаешь как служение, если там вообще есть элемент помощи другим людям, вот мне кажется, для христианина это всегда будет в легкости, будет в радость. Вот. А в какой-то степени, конечно, и священство может стать для человека работой, когда он забывает, для чего это нужно. Вот когда Иисус Христос, наш Спаситель, воскрес, Он сказал апостолу Петру: «Симон Ионин, любишь ли Меня?» И ему Петр говорит: «Да, Господи, люблю Тебя». И ему Христос говорит: «Паси овцы Моя». Трижды Он ему сказал. Вот для меня с самого первого дня моего священства, я это абсолютно искренне говорю, я об этом очень часто задумывался. Именно это, кстати, Евангелие читалось перед моим рукоположением. Как сейчас помню, я держал это Евангелие. И владыка Игнатий, который мне рукополагал, он читал это Евангелие на вечерней службе. Вот. И когда он прочел, он на меня посмотрел, говорит: «Ты все понял?» Я говорю: «Да». Это как сейчас помню, это было за день до рукоположения, с вечера. Что вот именно любовь ко Христу, высшее ее проявление, это есть именно священство. «Симон Ионе, любишь ли Меня?» «Да, Господи, люблю». «Паси овцы Мои». И вот когда ты заботишься о людях, когда ты рядом с людьми, с прихожанами, когда ты служишь им, вот это и есть лично для меня самое высшее выражение любви ко Христу. Я этим живу уже 9 лет и прошу Господа, чтобы до конца своей жизни именно пронести вот это ощущение.
Когда мне было 7 лет, отец Андрей, я считал, что лучшее, что может случиться в жизни мужчины, это... если он станет космонавтом. Сейчас мне 43 года, и я понимаю, что лучшее, что может случиться с мужчиной, ну, это если он станет священником, и его молитвами, и дети его, и семья его, и родители, и вообще все его родственники, они же получают такую неимоверную поддержку, что это невозможно себе даже представить. Я встречался с людьми, в чьих семьях есть хотя бы один священник. И поверьте, это люди, которые летают на крыльях, которым, возможно, гораздо больше, чем нам, обычным людям. И отсюда сразу возникает вопрос. Так я очень хочу тоже стать священником. У меня возникал такой вопрос. Я понимаю, что это абсолютно детский, наверное, даже бесплодная фантазия какая-то. Но я не могу не задать вам вопрос. Вот мне 43 года. У меня высшее образование, я работаю журналистом. Я крестился 3 года назад. И теоретически, я еще раз подчеркиваю, что мой вопрос, он не носит какого-то серьезного характера. У меня вот нет прям в планах пойти завтра или сегодня и к своему духовнику и говорить: «Отец Игорь, дорогой, сделайте меня священником». Нет, я не собираюсь этого делать, по крайней мере, пока. Но теоретически такая возможность есть?
Конечно.
Что для этого надо сделать?
Для этого нужно пойти к отцу Игорю и сказать: «Отец Игорь, давайте мы с вами побеседуем. на очень важную тему. И после этого отец Игорь уже с вами поговорит, зная вас, конечно, вот, он даст вам тот совет, который будет вам нужен. Может быть, к примеру, в данный момент времени. Потому что такое бывает, когда человек задумывается о священстве, но все-таки пока, к примеру, не готов оставить свою мирскую жизнь, свою профессию, работу. У нас такое, ну, тоже часто было в епархии. Ну, как бы я говорю, о чем знаю, да, что видел. Когда, к примеру, приходил человек к владыке, к митрополиту, и говорю: владыка, я хочу вот служить диаконом, да, для начала. Вот, а священником потом может быть. Но вот у меня есть какой-то бизнес, к примеру, да. Вот, и очень часто именно владыка, я знаю, он отказывал. Он говорил так, что невозможно служить Богу и мамоне. В том плане, что когда ты станешь именно священнослужителем, неважно, диаконом, потом священником, это, кстати, очень быстро может произойти. У меня неделя была. Я диакона прослужил неделю и стал священником. Вот. А тут, получается, у тебя будет привязанность. И с этой привязанностью тебе тяжело вот именно служить. То есть, ты всегда будешь одной ногой в храме, другой ногой где-то в офисе там, или где-то еще. Вот это нужно держать. И поэтому такое бывало, что человек приходил, поговорил с владыкой и уходил. Но спустя какое-то время он как-то все больше укреплялся. К примеру, ездил с владыкой в качестве его подьякона, помогал ему на службах. Вот, прислуживал в алтаре. И потихонечку вот это желание, оно укреплялось. И потом человек уже безболезненно как бы завершал все свои дела и уже вставал к престолу. Его рукополагали, и он служил, и служит. Вот. Поэтому все поступательно. Церковь – это заботливая мама, которая делает все, чтобы была польза человеку. И поэтому любой человек, мужчина в церкви, который подходит, у которого нет канонических препятствий к рукоположению, он может стать священником.
Какие канонические препятствия могут теоретически возникнуть между человеком и его желанием посвятить, ну, остаток своей жизни священническому служению?
Канонические препятствия – это, к примеру, второй брак. Второй или третий брак. То есть, должен быть единственный брак. Либо, ну, к примеру, развод, который был, да, и ты один. То есть, ты уже с момента рукоположения уже не сможешь вступать в брак. Вот. Это отсутствие судимости, отсутствие каких-то привычек. Вот, к примеру, алкоголизм, да, или наркомания. Что еще? Благочестивая жизнь, насколько это возможно для человека. Доброе свидетельство от внешних, как написано. Ну и прочие, конечно, уже такие оставшиеся моменты.
Чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте я опять приведу пример понятный. Взять программиста Эдуарда. Вот мы в начале программы приводили пример с курсами для программистов, в этой части тоже. Вот возьмем программиста Эдуарда. Если человек решил стать программистом, он сначала долго учился, чтобы стать программистом, долго практиковался, а потом ему надо приложить еще массу усилий для того, чтобы найти работу программистом. Вот у священника, вот если он решил стать священником, он посвятил свою жизнь, он учился в семинарии, он обрел все необходимые знания, ну, по крайней мере, тот минимум, который ему нужен для того, чтобы учиться, он отвечает всем требованиям. Работу найти сложно или такой проблемы вообще не стоит у священника?
Ну, во-первых, каждый священник, которого рукополагают, или диакон, или иерей, ему дается приход. То есть, его приписывают к определенному приходу, без этого никак. Он там служит, он там получает жалование, он там совершает свое служение. То есть, ты без работы никогда не останешься, даже просто, ну, вот, даже юридически, скажем так. А чисто на практике, жатва много, а делателей мало. Это сказал Господь 2000 лет назад. Ничего не изменилось. То есть, так много людей, которым нужна твоя помощь и поддержка, поэтому ты никогда не останешься без служения, без работы, без куска хлеба, ни ты, ни твоя семья. Это вот тоже очень важный момент, что даже в плане материальном, конечно, Господь, Он сам заботится о своих служителях. Ты, главное, служи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы Неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня мы устроили своеобразный мост, радиомост с Хабаровском, с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, священником Андреем Долгополовым, которому я задаю свои вопросы неофита, в частности, о священническом служении, о котором, безусловно, задумывается каждый мужчина, который приходит в церковь, который любит церковь, который хочет быть ближе к Богу и который хочет сделать больше, чем он делает. Я очень хорошо помню свой, пусть маленький по сравнению с опытом некоторых, служение в алтаре. Я единственный раз за это время по благословению духовника во время Мариинного стояния читал житие Марии Египетской в стихаре с Амвона. И это было такое сильное переживание. Я очень хорошо помню эту долгую-долгую литургию, которая для меня в алтаре пролетела просто как одно мгновение, доказав мне, что время по ту и по эту сторону алтаря, оно течет абсолютно по-другому. Моя жена, которая находилась в храме, она очень сильно устала. Она говорит, это такая долгая служба была. А я вышел оттуда как на крыльях, как отдохнул после вот этой вот долгой службы. Это было потрясающее переживание, после которого я, конечно же, начал думать о том, что как же, наверное, это здорово вот проводить, служить эти, вот проводить эти богослужения и быть священником. И я постоянно об этом думаю, хотя, конечно же, в 43... Слушайте, а вот есть возраст, после которого мужчине уже, ну, невозможно. Вот есть возраст, после которого мужчине нельзя учиться на летчика, нельзя учиться, там, на балерину. А на священника есть возраст, после которого не стоит задумываться даже?
Насколько я помню, 45 лет это у нас в Хабаровской семинарии. То есть, если тебе 46 лет, ты уже на первый курс поступить не можешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что всегда есть какие-то исключения. Если человек... То есть, всегда очень многое зависит от именно от архиерея, который рукополагает. Поэтому, если он видит, что, конечно, человек принесет пользу церкви, он будет служить, он достоин священного сана, то, конечно, я думаю, что всегда есть какие-то исключения. Поэтому, Александр, задумайтесь.
Да. Осталось всего каких-то 2 года. А скажите, пожалуйста, опять проводя параллель с теми самыми программистами. Вот среди программистов есть очень хорошие программисты, опытные. Есть программисты, ну, неопытные, нерадивые, небрежные. Хорошие программисты, ну, как... получают много, плохие программисты получают, следовательно, мало. И это вот следствие того, хорошие они или плохие. Вопрос про священников. Конечно же, я никогда не задумывался над тем, есть ли там плохие священники или хорошие. Мне это в голову не приходило и не придет никогда. Священник — это священный сан. Но, тем не менее, есть ведь какой-то критерий качества, вот опять тяжелый термин, да? Качество служения, качество его деятельности, качество его работы.
Ну, давайте так, вспомним определение таинства священства. То есть, священник в определении, в катехизисе, то есть, это свод главных понятий, да, понятия православной церкви. Священник, он поставляется для благоговейного совершения таинств и для наставления людей в православной вере. То есть у священника для начала есть 2 главных его служения. Благоговейно совершать службу. И второе, помогать людям найти путь к Богу. И, конечно, здесь как бы каждый в свою меру, в свою силу он проходит свое служение. Видит сердце священника только Господь Бог. Вот. И поэтому даже могу сказать, что самоощущение священника, оно, конечно, меняется, ну, это логично. Вот 9 лет я служу, я уже по-другому совершенно смотрю на многие вещи. Приобрелся, конечно, опыт, пусть пока и небольшой за эти 9 лет, но все равно это опыт тысяч людей, исповедей, помощи, общения, а тем более через Инстаграм, так вообще, то есть это такой ежедневный опыт огромный. И, конечно, уже по-другому смотришь на многие вещи, как-то более глубже понимаешь. И самое главное, то есть к чему я веду? Все-таки самое главное – это то, что священник совершает богослужение. И оно все-таки довольно фиксированное, скажем так. Да? То есть мы читаем одни и те же молитвы, по сути. Вот. Но вот это делание священника, оно незаметно, подчас даже для него самого незаметно. Оно меняет сердце. Если поначалу ты там молодой, неопытный, там, вот мне было 23 года, когда меня рукоположили, я смотрю фотографии, я просто смотрю, такой молодой, и сейчас молодой, 32 года, но тогда так вообще, какой опыт, там вообще так страшно это было в самом начале, сейчас даже страшнее, задумываться о том, что я в 23 стал священником. Но все равно Господь потихонечку, незаметно тебя меняет. И Он снисходит твоим немощам. И вот эта благодать Божия, она всегда немощи врачует и оскудевающие восполняет, как сказано в молитве, когда священника поставляют, священный сан. То есть всегда Господь благодатью своей покрывает наши немощи и восполняет наши недостатки. И вот проходит время, и потихонечку каждый священник, он становится другим. Он становится чище, лучше, светлее. То есть я это точно знаю и вижу. И, конечно, очень многое зависит от людей, от прихожан, которые ходят в храм, которые молятся за своих батюшек, которые благодарят своих священников, которые как-то искренне поддерживают. Вот без паствы не будет пастыря. Я вот говорил своим прихожанам, вот когда 9 лет исполнилось служение, я их благодарил искренне и говорил, что без них никогда не будет священника. Потому что Господь дает нам силы, дает нам благодать на служение, дает нам любовь к людям, именно потому что люди этого ждут от нас. Поэтому, мне кажется, любой священник, который стоит у престола, он стоит там, потому что Бог ему благословляет там стоять. И уже одно это, оно покрывает уже все остальное, какие-то наши, там, может быть, личные какие-то там недостатки, немощи наши, потому что мы служим Христу.
Одна из моих ипостасей – это работа диктором. Я очень много работаю диктором, озвучиваю аудиокниги, программы на телевидении, на радио, рекламные ролики. Я могу написать, наверное, даже книгу о том, что самое сложное в работе диктора. Ну, пожалуй, вот сейчас могу назвать это чтение аудиокниг, смысл которых тебе чужд, в частности, бизнес-аудиокниги. Мне тяжело даются эти 12-часовые талмуды, смысл которых я не до конца понимаю. А мне очень тяжело дается рутинная работа, и особенно трудно мне приходится, когда заказчик просит выключить диктора, образно говоря, и говорить обычным голосом. Вот это что касается диктора. А что самое сложное в работе священника для вас? Вот что вам дается труднее всего?
Выключить диктора и говорить простым
языком. Да, это когда... Да, когда они говорят, ну что вы читаете как диктор? Говорите как обычный человек. И ты понимаешь, что как обычный человек, то ты в микрофон говорить уже не можешь. Ты уже настолько диктор, что каждый раз, когда ты что-то говоришь, ты уже все равно диктор. И вот сейчас, слава богу, мне получается с вами говорить как обычный человек. Но если я начну читать текст о каком-нибудь магазине в Мытищах, я не смогу говорить как обычный человек, я буду говорить как диктор. Но это такая большая проблема. Вот это как все равно, что актера попросить сыграть самого себя, он будет пытаться играть, и не получится у него сыграть самого себя. А вот в работе священника, что в служении священника, что самое трудное?
И, да, вот, Александр, я повторюсь, вот именно выключить диктора, выключить наставника, вот. Ну, хотя, конечно, любой священник, он по определению является наставником, но вот именно говорить на понятном языке людям и от сердца к сердцу, вот это, как ни странно, самое сложное. Вот, ну, я сейчас ощущаю именно так. И когда у тебя получается говорить от сердца к сердцу, когда ты пропускаешь каждое слово проповеди, там, прямого эфира в Инстаграме, общение личностного с людьми, вот это, наверное, даже еще сложнее. Вот, может быть, лично для меня сейчас. Не может быть, а точно. Вот, когда ты искренне говоришь, быть искренним, вот, и открывать свою душу, это всегда очень сложно, потому что мы по определению, да, нам легче, там, скажем, быть внутри самих себя, в своем уютном мирке, вот, и не выходить из зоны комфорта. А священник, он постоянно призван из этой зоны выходить. И я точно понимаю, что, к примеру, вместить там 50 или 100 или 200 исповедей за один вечер можно только с помощью Божией. И вот я много раз в этом убеждался, когда ты стоишь на исповеди, и ты совершенно точно ощущаешь вот каждой клеточкой своей души, что это именно Господь дает тебе такую благодать, полюбить этих людей, выслушать их, дать им совет, который подчас может вообще воскресить человека. Это именно от Бога. И вы знаете, это так радостно, что Господь, Он как бы, Он действует через тебя. Я точно знаю, что выше этого, ну, нет ничего. По крайней мере, для меня И мне кажется, что вообще для любого священника то же самое. И вот именно это делает священника искренним. Делает, вот, мне кажется, священник – это тот человек, такой очень редкий экземпляр, который, ну, по сути, он вот, этого, вот это актерство, оно как-то, знаете, все так от него улетучивается, осыпается. Потому что ты понимаешь, когда ты стоишь перед престолом, Господь тебя просвечивает лучше всякого рентгена и всякого МРТ. То есть ты вот перед ним как чистый лист. И какое здесь актерство, какое здесь, какая здесь неискренность. Господь, он обнажает каждую клеточку потаенную твоей души. Вот. И ты привыкаешь таким быть. Кстати, вот патриарх Кирилл такую удивительную мысль сказал. Ну, не удивительно, а очень такую глубокую мудрость. Он говорит, что священник должен быть всегда перед людьми, перед объективами кинокамер. Вот, там, когда интервью у него берут, он должен быть таким, как перед престолом. То есть не быть актером. Вот. Это такая глубокая мысль. И священник этому приучается. И это может понять только священник. И если, к примеру, у мирского человека, да, который там задумывается о священстве, он пока не может этого понять, да, у него есть там какие-то, ну, к примеру, страхи о том, что он не справится, не сможет. Я совершенно точно могу сказать, что когда тебя Бог призывает на служение, когда все устраивается так, что ты становишься священником, потому что ты любишь Христа и любишь людей, то Господь, он тебя изменит так, что ты сам себя не узнаешь. Вот это актерство, вот эта неискренность, она улетучится. Потому что благодать Божия, она все покрывает.
И это прекрасный финал для нашей сегодняшней беседы, отец Андрей. Я вам очень благодарен. Вот за всю нашу беседу я не услышал от вас ни одного формального ответа. Исключительно искреннее, человеческое, открытое общение. Спасибо вам огромное за этот час. Сегодня мы беседовали с человеком, на которого я вам искренне советую просто подписаться, друзья, потому что столько откровенности, искренности, открытости, мудрости, света, легкости и глубины при этом они не могут вас не изменить, не преобразить. Тем более, что отец Андрей вот обещает к рождественскому посту опять пригласить всех немножко преобразиться к Рождеству и проведет свой авторский курс преображения. Я там буду. Спасибо вам большое, отец Андрей.
Спасибо вам, дорогой Александр. Спасибо всем слушателям, которые были с нами.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Хабаровске, священником Андреем Долгополовым. Я, Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору вы всегда сможете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч. Услышимся через неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».